Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня пятую притчу Царствия Небесного. Поэтому обратимся к Евангелию от Матфея, глава 13, где в стихах 45 и 46 читаем о том, как один купец искал и действительно нашел одну драгоценную жемчужину. Читаю это место. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Возьмем это место Писания за наш главный текст. Но прежде чем мы будем непосредственно рассматривать эту притчу, мы должны рассмотреть некоторые понятия, которые связаны с десятью притчами Царствия Небесного. Сегодняшняя проповедь является познавательной, поэтому для более глубокого познания Слова Божьего прошу набраться терпения и спокойно все прослушать или прочитать. Эта притча является пятой из десяти притчей Царствия Небесного. Рассмотрим эту притчу с двух сторон. Первая сторона должна показать нам взаимосвязь, для которой Святой Дух привел нам ее в Писании. Эта притча принадлежит к серии проповедей, состоящей из десяти притчей в Евангелии от Матфея, на примере которых Господь Иисус объясняет нам Царство Небесное. Вещи или факты, которые упоминаются в этих десяти притчах, многократно переплетаются, поэтому я имею еще два графика, чтобы это объяснить подробней. В этой проповеди вы познаете кое-что о том, как устроено это Царство Небесное со стороны своей структуры, где его следует располагать по времени, где его сегодня следует видеть и какую роль мы в этом Царстве занимаем. А во-вторых, мы рассмотрим эту притчу с общепринятой точки зрения, растолкуем ее и посмотрим, кто этот купец и кем является эта жемчужина. С точки зрения людей, этот купец ведет себя в рассматриваемой притче довольно не по-купечески. Его скорее можно сравнивать с любовником. В соответствии с общепринятым мнением, купец должен жить за счет прибыли от своей торговли, чтобы иметь возможность классифицировать и правильно расположить все 10 притчей Царствия Небесного в Евангелии от Матфея, то в подготовительной стадии мы должны сначала объяснить кое-какие предпосылки и сделать определенное вступление. Эти 10 притчей являются следствием развития истории спасения Богом людей, которая связана с отвержением Иисуса его народом Израилем. Поскольку в Евангелии от Матфея, глава 12, Израиль отверг Господа Иисуса, к чему мы ниже еще вернемся, то в главе 13 Иисус начинает рассказывать первые 6 притчей о Царстве Небесном. В этом мы видим его реакцию на его отвержение Израилем. Но сначала мы должны выяснить, что имеет в виду Слово Божие, если оно говорит о Царстве Небесном или о Царстве Божьем. И здесь повторю тот факт, что выражение «Царство Небесное» встречается только в Евангелии от Матфея, причем 32 раза, Если мы возьмем во внимание, что на основании различных соображений и точек зрения евангелист Матфей целенаправленно пишет свое Евангелие для евреев, то в этих притчах мы имеем указание или ссылку на историю Израиля. Очень бросается в глаза тот факт, что и выражение «Царство Божие» встречается в Евангелии от Луки тоже 32 раза. Выражение «Царство Божие» встречается у Матфея 5 раз, но имеет там особый смысл. Итак, 32 раза «Царство Небесное» и плюс 5 раз «Царство Божие». Поэтому прежде всего постараемся выяснить, о чем говорит выражение «Царство Небесное». Согласно оригинального текста, это выражение можно также перевести как «Королевство Небесное». На основании этого выражения многие верующие думают, что здесь Библия говорит о некоем «Царстве на небесах». Но Слово Божие однозначно показывает нам, что Царство Небесное находится на земле и что там неожиданно и одновременно будет найдено что-то шокирующее, негативное и очень злое. В первой притче Царства Небесного, которое мы находим в Евангелии от Матфея, глава 13, стихи 24 по 35, мы, к примеру, видим в этом царстве врага, который сеет между пшеницей плевелы, пока люди спали. Стих 25. Эта притча показывает нам время древнего собрания, в котором сатана начал свое дело смешения, так как уже тогда христиане запустили или пренебрегли добрым и здравым учением. Христиане начали спать. В Евангелии от Матфея, глава 13, стихи 37, в Евангелии от Матфея, в главе 13, стихи с 37 по 43, Господь Иисус объясняет эту притчу и говорит, что в плевеле мы должны видеть сынов злого. Следовательно, у нас нет необходимости долго гадать, потому что Иисус объясняет смысл этой притчи. В Евангелии от Матфея, глава 22, стихи с 1 по 14, мы находим девятую притчу «Царство Небесного». В этой притче мы читаем об истории одного царя, который решил отпраздновать свадьбу своему сыну. Приглашенные игнорируют это приглашение. Один из них купил себе корову, другой взял себе жену. Они извиняются, другие даже убивают слуг этого царя, как читаем в стихе 6. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Царь, услышав об этом злодеянии, посылает свои войска и истребляет этих убийц. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжёг город их. Стих 7. После этого слуги царя вышли по его заданию на дороги и вместо пренебрегающих приглашают других. И кого они пригласили? Библия говорит о злых и добрых. Стих 10. Наши мысленные ощущения идут или склоняются обычно к тому, что в Царстве Небесном господствует покой, мир и чистота. Но это понимание или точка зрения, как мы видели, является несостоятельным и опровержено выше приведенными двумя примерами. Итак, в Царстве Небесном имеется злое и доброе, имеется пшеница и плевелы, сорняки. наблюдаются убийства как со стороны приглашенных, так и на примере высланных войск, которые снова восстанавливают порядок. Как видите, в Царстве Небесном мы видим совершенно иную картину, чем ту, которую некоторые христиане по своему незнанию распространяют. И на небесах у Бога нет покоя, мира и чистоты. Возможно, что некоторых из вас это на первый взгляд шокирует, но в действительности это так. Такое положение царит у Бога по той причине, что клеветник братьев наших имеет доступ на небо к Богу, как читаем в Откровении, глава 12, стих 10. «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Сатана день и ночь устраивает у Бога свалку мусора. Там, где находится сатана, находится и его окружающая среда, и его атмосфера. Поэтому меня никто не может убедить в том, что у Бога царит мир, покой и чистота, если там сатана постоянно клевещет на верующих. Я думаю, вы поняли, что мы должны дистанцироваться от некоторых наших мыслей, что мы должны наши мысли по определенным вопросам откорректировать. Неужели мы считаем возможным, что на небесах у Бога в настоящее время царит покой и мир, там, где сатана занимается клеветой на верующих? Думаем ли мы найти там чистоту, где постоянно пребывает самое греховное существо? Чтобы это обосновать, мы могли бы еще дальше идти, но мы на этом остановимся. Однако придет день, когда сатана будет окончательно удален как с небес, так и из Божьего Царства. Это совершится в недалеком будущем. Тогда, согласно Откровению 12 стих 10, на небе раздастся громкий голос ликования, когда это свершится. «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». До тех пор, пока событие низвержения сатаны еще не произошло, и он еще имеет доступ в Божье Царство и там действует, то обстановка там не такая, что господствует мир и покой. Но в будущем это исполнится, а сегодня мы наблюдаем там резкое противоречие. Другое ложное мнение в отношении Царства Небесного заключается в том, что некоторые верующие думают, Бог сидит на небесах и оттуда управляет судьбой своего царства. У пророка Даниила в главе 4 стих 23 мы находим такое высказывание: «Когда ты познаешь, что небеса господствуют». Но это господствование небес не имеет ничего общего с Царством Небесным. Состояние или положение господства неба началось с уводом в вавилонский плен царя Иудеи Сидекии, о котором мы читаем в 4 книге Царств, глава 25, стих 7. «И сыновей Сидекии закололи пред глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза и сковали его оковами и отвели его в Вавилон. И продлится это положение до возвращения Господа Иисуса с целью устроить своему народу тысячелетнее мирное царство. Ибо если Царство Небесное было бы подобным, или Царство Небесное было бы тем же самым, что в выражении «небеса господствуют», то Иоанн Креститель никогда не мог бы сказать в Евангелии от Матфея, глава 3, стих 2, «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Выражение «небеса господствуют» означает, что судьбой народов, судьбой всех людей управляют сверху, с неба. И речь здесь не идет о Божьем Царстве и о господстве Бога над своими искупленными или о господстве Бога в своем Царстве, но судьбой этого грешного мира, судьбой народов Бог управляет сверху, хотя люди и думают, что они живут в собственном управлении и сами определяют свою историю. Но в действительности всем этим управляет Бог. Ведь не зря сказано в книге Иова в главе 34 стихи 14 и 15. «Если бы он, то есть Бог, обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, дух и дыхание всех людей, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Если Бог в глобальном вопросе жизни всех людей имеет власть в своих руках, то Он наверняка и второстепенные вопросы жизни людей держит в своих руках и определяет долготу жизни каждого отдельного человека. Он творец, поэтому никто не может отнять у него эту власть. Ввиду отвержения Израилем Господа Иисуса, положение Израиля, как господствующей нации, перенесено на язычников, как об этом читаем в послании Римлянам, глава 11, стихи 17 по 21. Если же некоторые из ветвей отломились, это Израиль, а ты, дикая маслина, все язычники, но не один человек, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И только в тысячелетнем мирном царстве на Израиль снова будет возложено это положение господства над язычниками и завершено к концу тысячелетнего мирного царства. Именно до этого момента действует высказывание, что небеса господствуют. На протяжении времени, когда Бог отставит Израиль в сторону, это положение, которое Бог предопределил Израилю, перенесено на язычников. Но мы пойдем в этом вопросе дальше. Царство Небесное не является земным царством, если оно в лице Иисуса даже находится на земле. Господь Иисус говорит Пилату в Евангелии от Иоанна, глава 18, стих 36. Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Хотя оно находится в этом мире, но оно не от мира сего. Это значит, что система ценностей Царствия Божия по своей структуре божественна, но не земная. Она рекрутируется не из испорченности человека или не строится на основании испорченности человека, в Божьем Царстве действительны другие основоположения. Божье Царство не является политически постижимым или географически отделенным царством. Это царство мы не можем оградить вокруг указательными знаками, на которых мы напишем «Здесь находится Царство Божье». Так Царство Божье не следует видеть. Физическими глазами мы не можем его видеть, потому что природный человек не может охватить, что такое Царство Божье. Так говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам 2 стих 14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Для душевного человека это является юродством, потому что он не может познать это оптически и духовно. Поэтому это царство является еще скрытым царством. Ударение ставлю на слово «еще» или «пока что». Ни одно из мест в Евангелии от Матфея, в которых говорится о Царстве Небесном, не допускает сделать заключение, что Царство Небесное управляется с небес. Мы с вами знаем, что в своем пришествии в плоти на эту землю Господь Иисус имел цель устроить Израилю тысячелетнее мирное царство. Итак, если царь в лице Иисуса уже находится на земле, то господство с небес не имеет больше никакого смысла. После отвержения Израилем Иисуса как царя, Святой Дух показывает нам в притчах, что Он покинул землю, и что это царство ни в коем случае не управляется с небес. Но люди, которые во время отсутствия царя находятся с ним в общении, предоставлены на это время самим себе, чтобы верно действовать по отношению к своему Господу. По этому поводу можно сказать, шеф на фирме отсутствует, поэтому мы имеем абсолютное полномочие. Но в это время мы, как дети Божьи, не определены господствующими. На основании Евангелия от Марка, глава 5, Царство Небесное имеет по времени свое начало от начала служения Господа Иисуса, поэтому оно связано с личностью Иисуса. Выражение «Царство Небесное» должно нам меньше всего показывать образ управления, но больше его сущность, потому что в нем, в противоположность царствам мира сего, все происходит небесно. Именно это показывает нам Святой Дух в Нагорной проповеди Иисуса в Евангелии от Матфея в главах с 5 по 7. Показывает состояние сердец тех, которые принадлежат к Царствию Небесному. Это прославление блаженства в Евангелии от Матфея в главе 5 стихи с 1 по 12 показывает сердце и характер тех, которые подходят и придут к этому Царствию. Здесь мы имеем совершенно другие основные положения, чем система ценностей этого злого мира. Эти 12 стихов прославления блаженства характеризуют граждан Царствия Небесного. А так как израильтяне не были такими, не подходили по своим качествам для этого Царствия, то Иоанн Креститель и сам Иисус – проповедовали «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Они не соответствовали этому Царствию, поэтому они должны были через покаяние к нему приспособиться. Нагорную проповедь следует понимать как правительственное объяснение великого царя Иисуса Христа, Там он объясняет, что он желает делать и кто он есть такой. Эта Нагорная проповедь имеет характер Израиля, поэтому ее нельзя один к одному переносить на церковь Иисуса. Особенно мы это видим в стихе 5, где читаем о наследовании обетованной земли. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Тогда как дети Божьи ничего на этой земле не наследуют. Черты сущности, которые ожидают от граждан Царствия Небесного, в совершенстве соответствуют чертам сущности Господа Иисуса. В этом мы видим небесную сущность, к которой Небесный Отец благоволит, которая полностью и в совершенстве представлена во Христе. Господь Иисус пришел в плоти на землю и исполнил через Себя обетования, которые были даны в Ветхом Завете. По всем данным еврейского учения, Он был предельно ясно узнаваемым, но Израиль отверг Его. Это отвержение Иисуса Израилем показано в Евангелии от Матфея, глава 12, особенно на основании утверждения фарисеев и книжников, что Господь Иисус изгоняет демонов через Вельзевула. Читаю стихи с 22 по 24. «Тогда привели к Нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорит, не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Это было очень резкое утверждение, потому что до этого Господь Иисус уже доказал, что Он является Мессией Израиля. Если человек имеет все факты истины, но не желает смиряться перед истиной, тогда он ведет себя, как эти фарисеи и книжники. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.